Здравствуйте, слушатели интернет-радио streetsunited.org. Вы слушаете 20-й выпуск передачи «Московского автономного действия». В нашей студии сегодня пришли два человека из Революционной конфедерации анархо-синдикалистов Нестор Махно. Значит, два человека сейчас представятся сами, и мы с ними попытаемся побеседовать об истории и деятельности этой организации.
Здравствуйте, меня зовут Николай, я представитель российского сегмента Революционной конфедерации анархистов-синдикалистов.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я представитель украинской организации Революционной конфедерации.
И вопрос такой первый. Вначале, конечно, хотел задать большой вопрос, сразу вас попросить рассказать об истории РКАС, но пока вот небольшого формата вопрос. Я раньше слышал, что РКАС существует только в Украине. Вот, и совсем недавно выяснилось, что и отделение РКАС есть в том числе и в России. А в каких еще бывших государствах, бывших республик Советского Союза есть еще отделение РКАС? Если есть, конечно.
Да, изначально РКАС существовала как украинская организация, но с некоторых пор мы вышли как бы за пределы украинских границ, и теперь РКАС как бы международная организация, которая имеет отделение в России, в Прибалтике, в Грузии, в Германии и даже в Израиле сейчас. На сегодняшний день положение такое. Ну и как бы мы, в принципе, не ограничиваемся какими-то государственными рамками, границами и языковыми барьерами. Если люди, выходящие на нас, хотят создать у себя в стране отделение организации, то есть это всегда возможно, и сейчас это как бы тенденция такая появилась.
Хорошо. А как появились те организации РКАС, которые существуют в России? Если не секрет, конечно. И когда?
Они появились где-то около года назад. Вот, когда мы вышли на представителей украинской, тогда еще только украинской революционной конфедерации, вот, с предложением расширить за пределы украинской территории, украинских границ, влияние организации. Организация посовещалась, пришла к выводу, что это целесообразно, и таким образом революционная конфедерация вышла за пределы Украины. Позже были Грузия, Прибалтика, Германия.
Так, хорошо, теперь первый вопрос такого, скажем, глобального характера. Вот теперь бы я вас попросил, ну, может быть, не очень подробно, можем рассказать об истории РКАС вообще.
Ну, РКАС достаточно старая организация, она образовалась в 1994 году на собрании как бы активистов анархических групп, которые проходили в Донецке. Вот. Изначально РКАС как бы создавалась, как задумывалась как структурная организация, то есть имеющая, ну, как бы достаточно жесткую внутреннюю дисциплину и организационные формы. Но наибольшего размаха, ну, как бы наше движение получило во время шахтерских забастовок в Донбассе, это на юго-востоке Украины, в 96-98 годах, то есть в середине 90-х годов, когда у нас было очень большое, мощное забастовочное движение, в котором мы принимали участие. И на этой волне как бы РКАС начал расти. Вот. По своей идеологии мы, ну, как бы классические революционные анархосиндикалисты, то есть которые видят форму, методы как бы, и путь к либертарному коммунизму через анархосиндикалистскую организацию, через организацию трудящихся в революционные профсоюзы, коммуны, кооперативы, ну, различные организации самоуправления. Вот. И работу как бы, мы свою ориентируем прежде всего на именно трудовые группы населения, в первую очередь. Хотя не ограничиваемся этим.
Хорошо, такой вопрос. Я знаю, есть еще на Украине такая, значит, партия Союз анархистов Украины. Поддерживаете ли вы отношения с этой организацией? Вообще, какие у вас отношения? Поскольку у них же есть присутствует слово партия, а партия ведь как форма политической организации, она отрицается анархистами.
Да, это такой достаточно сложный вопрос. Когда появилась партия Союза анархистов Украины, у многих как бы, украинских левых, радикальных левых, ну, было какое-то неоднозначное, как бы, к ней отношение. То есть было непонятно, что, как бы реагировать на этот феномен. Вот. И основная масса, как бы, радикальных левых отстранилась и абстрагировалась от этой партии, сказав, что партия — это не анархизм, партия, которая участвует в выборах, это не анархизм, правые, как бы, рыночные идеи — это не анархизм, и, в принципе, со всем этим согласны. Но сложился такой феномен, что для простого человека, который об анархизме не знает достаточно, вот, но, как бы, ему нравится, ему симпатичен анархизм как таковой, он выходит на структуры Союза анархистов Украины и вступает в эту организацию, будучи потенциальным, как бы, нашим клиентом, анархистом, но при этом не разбираясь в тонкостях, как бы, различий. Вот. Он ведется на слово, на бренд. Ну, собственно, на этом, наверное, основатели САУ и делали, ну, как бы, упор, что анархизм — это привлекательное явление, привлекательное слово для жителей, как бы, Украины. И на этом можно сыграть. В структурах КСАУ, ну, как бы, низовых секциях, которые находятся в разных частях Украины, есть очень разные люди, к тому же не разделяющие основные, как бы, программные положения САУ, ну, центрального, как бы, организации, которая осуществляет деятельность, собственно говоря, партии. Вот. Поэтому было решено, что мы установим контакт с Союзом анархистов Украины и, как бы, заключим джентльменское соглашение о, как бы, сотрудничестве по ряду вопросов, где мы имеем точки соприкосновения. Соответственно, мы можем общаться между собой, наши члены, как бы, организации могут между собой общаться, встречаться, обмениваться информацией, спорить, дискутировать и так далее. Вот. Что, собственно, и было сделано в свое время.
Хорошо, спасибо. Следующий вопрос, который я бы хотел задать, это о деятельности РКАС на Украине, России. В чем она сейчас заключается?
Ну, прежде всего, как бы, наверное, она заключается в двух основных направлениях. То есть это, собственно, пропаганда и организационная деятельность среди трудящихся, как бы, слоев и учащихся. То есть это студенчество, это рабочие различных предприятий. Ну, в Донбассе, например, это шахтеры традиционно, рабочие предприятия металлургии, химии, машиностроения и так далее. Заключается эта работа в том, что ведется распространение литературы, ведутся контакты, как бы, с низовыми активистами рабочего движения. Если удается, оказывается помощь в социальных конфликтах, в основном это связано с защитой труда. На Украине есть, как бы, специальная служба РКАС, называется «Защита труда», которая оказывает юридические консультации при трудовых спорах, ну, всем, кто обратится. Эти консультации бесплатны. Вот, они знают, что это делают анархисты. Ну, понятно, что с дальними целями мы это все делаем. Кроме того, деятельность РКАС сосредотачивается на создании профсоюзных инициатив. Сейчас таковых у нас есть профсоюз, создан несколько лет назад, называется «Всеобщая конфедерация труда анархосиндикалистов». Он включает в себя три, как бы, структуры. Одна состоит из шахтеров, это шахтерская, как бы, ячейка. Вторая — из работников металлургического предприятия. И третья, как бы, из самозанятых, ну, как сказать, трудящихся. Вот. Также мы принимали участие активно в создании студенческого профсоюза «Примадия», который присутствовал на форуме. Вот. Там сейчас в активе есть ряд членов РКАС, которые работают в этом профсоюзе среди студенчества. То есть такое направление профсоюзной работы. Вот. Помимо этого, мы развиваем различные, как бы, социально-культурные проекты. Вот. И занимаемся антифа-тематикой, естественно, потому что без этого никуда. Вот. Ну, собственно, основное — это, конечно, пропагандистская работа и организационная среда трудового населения. Ну, а все остальное так же, как у многих других анархических организаций.
Так, ну, в России, в принципе, особых отличий нету по тактики организации. В принципе, единственное, что есть определенные свои особенности с российской тематикой, как более закостенелая государственная машина, более репрессивные органы и прочее. Но в целом те же самые направления. То есть работа среди молодежи, среди рабочего движения, ну, вот, организация, самоорганизация людей и помощь по мере возможности, оказание помощи по мере возможности в решении трудовых вопросов.
Все Украины.
Так, хорошо. Вот я еще что хотел бы спросить. Вот не все, но многие российские активисты, анархоактивисты, многие часто и долго и много говорят о том, как работать с рабочими, как выходить на рабочую среду, но в действительности не занимаются этим. Мне кажется, у вашей организации больше опыта в этом смысле. Есть ли у вас, может, или советы какие-то, или, может быть, вы могли бы поделиться собственным опытом, как лучше анархистам это делать?
Ну, в принципе, самое, допустим, простое, то, что все мы живем, самый простой вариант, мы все живем в обществе. У нас у всех есть знакомые, товарищи, мы сами рабочие. У нас есть товарищи, друзья, соседи, знакомые, которые тоже рабочие. Это первый выход, скажем так, в рабочую среду, то есть пропаганда среди своих близких, знакомых, друзей, товарищей. Вот, соответственно, люди, которым понравится эта идея, которые проанализируют и поймут, что эта идея действительно их, что она может принести реальные плоды в жизнь, они, в свою очередь, уже будут распространять эту идею непосредственно на своих предприятиях. Кроме того, второй путь. Мы, как я уже сказал, сами являемся рабочими и работниками определенных предприятий. Это в кругу своего коллектива. То есть своих ближайших товарищей по труду. Но следующий вариант. Это уже непосредственно массовые какие-то мероприятия по защите рабочими своих трудовых прав. Но, естественно, если организация слаба и не имеет никакого выхода в рабочую среду, то этот вариант довольно непредсказуемый, потому что могут просто рабочие не поверить. Не понять позиции, не понять людей и просто сказать, для чего вы здесь пришли, что вы в жизни ищете. Поэтому наиболее реальный выход это через свои горизонтальные связи.
Я бы хотел еще чуть-чуть добавить. Ну, если речь идет об активистах, которые не являются, как сказал предыдущий товарищ, не являются именно рабочими, я так понял вопрос, а именно как бы, ну, хотят вести работу среди трудовых коллективов, мы, собственно говоря, так и начинали у нас на Юго-Востоке. На самом деле, я бы дал совет такой, что когда мы идем на предприятие или на стачку, там, где есть проблема какая-то, вокруг которой собирается как бы, ну, недовольство рабочих, мы должны прежде всего идти туда не как пропагандисты анархизма, а как, в первую очередь, как люди, которые хотят помочь этим людям, к которым мы идем, помочь решить эту проблему. Таким образом, мы не противопоставляем себя им. Мы не говорим, вот мы пришли вас агитировать, мы анархисты, слушайте нас. Мы говорим, что мы пришли как бы стать частью вашей среды, частью, которая будет помогать вам решать по мере сил и возможности решать ваши проблемы, например, там, социального характера какого-то, ну, вокруг чего возникает рабочее недовольство. И когда мы с путем вот такой вот помощи, которая может быть напрямую, первоначально не является революционной пропагандой в чистом виде, как мы к этому привыкли, мы становимся своими людьми. И тогда они будут нас слышать и услышать. И сами захотят слушать. В практике, допустим, в КАС Украины, я знаю огромное количество примеров, когда мы приходили на предприятия и становились частью именно этого рабочего движения. И тогда очень легко было устанавливать контакты и вести именно анархическую чистую пропаганду. И благодаря этому у нас сейчас есть профсоюз, состоящий как бы из рабочих, а не из, ну, как бы профессиональных анархистов. Да? И у нас есть связи в рабочем движении, допустим, в Донбассе, они достаточно хорошие.
Хорошо, а как вы отвечаете, или отвечали, допустим, раньше на вопрос при первых своих контактах с рабочей средой, как бы на такой вопрос простой, зачем мы сюда пришли, то есть, и ведь первый контакт, он всегда вызывает подозрение, потому что видно, что люди, значит, занимаются этим бесплатно, да, бескорыстно, и все равно же какие-то подозрения возникают, вот как вот.
Ну, на самом деле, как бы, готовых рецептов нет, то есть всегда можно действовать по ситуации. Главное быть уверенным в том, что ты абсолютно прав, это раз. Во-вторых, вести себя естественно. Ну, как бы, ну, для меня такого вопроса не возникает, потому что я, допустим, умею общаться с этими людьми так же, как вот общаюсь с тобой или с ними. Вот, поэтому всегда какие-то возникают шуточные моменты, можно пошутить, скаламбурить, там, иногда нагрубить, поставить человека на место, даже придя на предприятие, к нему его агитировать. Такое было часто. Вот. И надо действовать по ситуации, и очень сложно дать готовый рецепт. Обычно, как бы, мы приходили там на вечернюю утреннюю смену, заходили на предприятие, там, если была возможность, например, на шахту есть возможность зайти. И здравствуйте, там, вот возьмите газеты, почитайте, там, вот такая пропаганда. Ну, слово за слово заводилось, это если, ну, не забастовочная ситуация, а просто рядовая. То есть мы приходим на проходной во время того, как идет пересменка, как бы смена. И люди начинают шутить, там, спрашивать, задавать вопросы, тут же отвечаешь. То есть идет обычное общение, как вот мы общаемся с обычными людьми. Мы не противопоставляем, мы как бы это наши братья, сестры, там, отцы, дети и так далее. Вот. Идет общение, как идет общение на улице. И оно завязывается всегда. У меня, например, за долгое время такой работы не было никогда проблем, вообще никогда. Вот. А если это забастовочная ситуация, или ситуация какого-то конфликта, то мы приходим, устанавливаем контакт с людьми, которые являются как бы лидерами, как бы активом, да? Стихийные лидеры. Это могут быть стихийные лидеры, это могут быть лидеры, допустим, низовой ячейки профсоюза. Это такой же рабочий, просто, ну, по менталитету он такой же, как и не лидер профсоюза. Вот. И здесь сейчас не идет о бюрократии, как бы высшего звена, который заседает в парламенте. Это человек, который сидит на шахте. С ним тоже надо установить контакт, надо познакомиться, знать, как его зовут, надо с ним общаться. Даже если он не станет на нашу позицию, и даже если мы будем ему противоречить, но это будет противоречие совершенно иного рода, если мы будем как бы стоять за стеклянной стеной. Вот. Всегда надо разведывать как бы ситуацию на месте. То есть я могу тысячи случаев как рассказывать, но как это делается. Хорошо бы сделать бы по этому вопросу конференцию, обменяться мнениями. На радио это очень важно, мне кажется. Ничего, я не слишком.
Из-за холмов, из-за лесов, на тачанках вдоль реки, вдоль реки, вереницей бесконечной выступают мужики.
Одной из практик РКАС является практика прямого действия, под которой мы поднимаем не узкоакционную деятельность какую-то по проведению каких-то, ну, радикальных акций, хотя и это тоже. Но в частности, допустим, такой момент, как попытка создания как бы кооперативного движения при РКАС. Потому что не секрет, что в анархическом движении есть ряд проблем, в том числе проблема самофинансирования и занятости как бы работой членов нашего движения. То есть очень много анархистов, которые не имеют работы, и они могли бы объединяться вокруг каких-то экономических проектов, которые бы приносили им, как работникам этих проектов, участников, средства к существованию и независимость от государства. А с другой стороны, могли подпитывать анархическое движение средствами. Вот РКС, как бы, одно из направлений своей деятельности, прямого действия, видит в том, чтобы создать при организации вот такие кооперативы, которые могли бы решить эти проблемы. Ну, на данный момент есть как бы две такие инициативы в Донецке и одна инициатива в Киеве. Не знаю, чем она закончилась на данный момент в Киеве. А про Донецк я могу сказать, что есть среди членов РКС два кооператива таких небольших. Один занимается как бы сферой спортивной деятельности и предоставления как бы услуг спорта, а другой звукозаписи, музыкального такого сопровождения, то есть озвучки различных мероприятий и так далее. Там работает член РКС, как бы кооператив на коммунальных таких взаимоотношениях. Вот они небольшие, но в принципе в определенные периоды, скажем так, экономической жизни страны, они достаточно доходные были. Были и есть, но это все волнообразно, как бы, ну, я не скажу, что они облачат жалкое существование. Неплохо, во всяком случае. Этот эксперимент себя показал. В Киеве товарищи из РКС хотели заниматься сферой общественного питания, скажем так. Вот. Не знаю, чем у них это закончилось. Но, во всяком случае, есть еще несколько различных идей, связанных с деятельностью такого рода, которые, возможно, в ближайшее время дадут какие-то свои плоды, и мы сможем поделиться этим опытом с другими людьми, которым это интересно.
Так, хорошо, такой вопрос еще. Может быть, его даже нужно было пораньше задать. А какие есть еще, скажем, либертарные, анархические, общественно-политические или иные какие-то инициативы на Украине?
Ну, есть достаточно много небольших инициатив, которые имеют свои информационные пропагандистские сайты, с которыми мы сотрудничаем или соприкасаемся так или иначе во время каких-то акций. Ну, в первую очередь, я бы назвал студенческий процесс «Прямодея», но я о нем уже упоминал. Но он в нем как бы соприкасается в деятельности не только член РКС, но и просто как бы левые радикальные активисты, анархисты и просто леваки, которые, ну, как бы в РКС не входят и не позиционируют себя как «Прямодея», ну, как вот, отдельная среда. Вот. А потом есть достаточно неплохие инициативы антифа, леворадикальные, анархические, вот, с которыми мы сотрудничаем по ряду вопросов в Киеве. Есть различные группы, там, самозахист, там, лево-справа, ну, достаточно известные в левой среде. Вот. Там есть неплохие активисты, с которыми можно иметь дело и общаться. Если говорить, ну, как бы не только за ну, я не знаю, как считать ли, допустим, марксистскую составляющую либертарной. Я, например, лично не считаю, поэтому говорить о них, как бы, в связи с этим не буду.
Вопрос теперь к Николаю. Вот Воркута — это все-таки достаточно отдаленная часть России. И вот такой вопрос. Вот ваша группа, вот в вашем населенном пункте, первая вообще в новейшей политической истории России, имеется в виду именно анархо-синдикалистская, или вы продолжаете какую-то традицию, скажем, по месту вашего жительства?
В свое время, 20 лет назад, примерно в 89-90-х годах, уже была тенденция именно на синдикалистскую работу внутри города, но она, в принципе, была низовая, и люди, не опираясь на теоретические учения, они сами взяли эту волну. Ну вот, и в свое время, 20 лет назад, латинские шахтеры гремели практически на весь бывший СССР. Ну вот, это, по сути, было синдикалистское движение, именно то самое низовое, профсоюзное, по отстаиванию своих прав перед администрацией предприятий, перед администрацией города, перед администрацией, вернее, перед правительством страны и прочее, прочее, прочее. Люди тогда добились своих прав, добились многих уступок, но, естественно, все это не было бы доведено до конца, потому что впоследствии это движение закостенело. Вот, были образованы ряд административных профсоюзов, ну, И активисты, часть ушла, скажем так, из профсоюзного движения, часть стала профсоюзными бюрократами, и это движение в итоге в начале 90-х годов погибло. Сейчас эти традиции возрождаются потихонечку, в том числе и с помощью революционных федераций.
Одной из форм прямого действия, помимо, допустим, кооперативного движения или каких-то уличных акций, можно как бы поделиться такими вариантами, как радикальное прямое действие по отстаиванию, допустим, прав членов организации или трудовых коллективов на рабочем месте. Очень часто, как бы, когда заходит разговор о защите трудовых отношений, люди представляют себе, что это какие-то юридические судебные закавыки, что это пикеты перед какими-то административными зданиями, это забастовки, или это жалобы в суд, то есть такая относительно легальная, как бы, процессная деятельность. С одной стороны, как бы, наша организация не отрицает, как бы, значимости этой деятельности, потому что иногда была ситуация, когда без законотворчества, так сказать, невозможно хорошая деятельность по защите труда. Но иногда бывает ситуация, когда мы можем действовать как радикалы, которые доводят прямое действие до логического конца. Так, например, мы имеем такую практику отстаивания интересов, ну, отдельных людей, которые были ущемлены на производстве, допустим, они не выплачивали зарплату, там приходили члены РКАС на это производство, там ставили ультиматум, выносили технику, например, и не отдавали ее, пока эти задолженности не будут погашены. То есть в практике РКАС существуют такие вещи. Понятно, что мы не можем, как бы, говорить об этом открыто достаточно, потому что это, соответственно, это уголовное, как бы, дело. Вот. Но если при определенных ситуациях мы видим, что ситуация, возможно, решится быстро, без проволочек, и таким образом, в нашей практике такое прямое действие практиковалось. Вот. Для этого, ну, как бы, существуют специальные люди, которые этим занимаются. Вот. Мы иногда освещаем анонимно на наших сайтах такие практики. Они полезны. Бывает, что ситуация складывается таким образом, что не обязательно идти в суд, а надо прийти просто набить морду там, или просто жестко поставить, как бы, ультиматум перед директором предприятия. И все будет хорошо в течение суток. Вот. Но это надо очень тонко просчитывать, это нельзя пускать на самотек, это очень сложные моменты. Вот. И их состояние решают только, ну, как бы, серьезные люди, которые занимаются этим специально. Вот. Ну, возможно, обмен информацией по таким практикам вдохновит наших молодых активистов и покажет им различные горизонты развития такого понятия, как прямое действие.
Солнце всходит, эй, ребята, не зевайте. Вы в отряды анархистов потихонечку вступаете. Будь листовкой на заборе, будь винтовкою в руке, динамитом в трудном споре, от тебя и в январе. Россия и Германия, Украина и Испания, душа под черным знаменем. Чтоб снова строить, всем, кто спросит, мы ответим. Ураган не успокоить. Тюрьмы полные страданий, церкви полные обмана. Разрушай на основании и однородного кармана. Россия и Германия. Испания, земной шар в огне восстания, земной шар в огне восстания, земной шар в огне восстания, земной шар под черным знаменем. Солнце всходит, эй, рабочие, вставайте! На отряды анархистов вы надежду не теряете!
Да, хорошо, а скажите, выходит ли сейчас газета «Анархия» и другие издания РКАС?
На данный момент выходит газета «Анархия» ежемесячно, достаточно большим тиражом. Как бы. Иногда выходит газета «Профсоюза», чуть реже, о котором я упоминал, «Всеобщая конфедерация труда», она Хасинкалисов, называется «Голос труда». Она больше посвящена специфическим как бы, вопросам рабочей политики. Вот. А «Анархия» — это достаточно широкое пропагандистское издание, как бы рассчитанное на широкую публику, широкого читателя, не обязательно знающего об анархизме или интересующегося им, но благодаря газете, как мы надеемся, что с помощью газеты люди, которым она попадает в руки, они могут заинтересоваться анархизмом и прийти как бы к нам в нашу организацию. Вот раньше РКАС издавала достаточно большое количество изданий, допустим, культурологический журнал «Восточная Украина», теоретический журнал «Анархосиндикалист». Вот. Но сейчас как бы, с развитием интернета, с развитием сайтов отпала необходимость, поэтому мы делаем упор больше на такую пропагандистскую литературу, которая может донести идеи анархии в те уголки, как бы, человеческое сознание, в которое очень сложно их донести. Я имею в виду среди так называемых простых людей, обывателей, трудящихся, на которых обычно большинство анархистов как бы, слабо ориентирует свою прессу.
От себя немножечко добавлю по поводу анархии. Но вот за последнее время газета стала значительно шире в материальном, в сфере освещения материала. Стали писать люди из разных сегментов организации. То есть она уже не ориентирована, допустим, на определенную территорию. Вот, она уже интересна и прибалтам, и россиянам, и в Грузии, и израильтянам, и в Грузии. И вообще, вне зависимости от региона.
Я хочу возвратиться к предыдущему вопросу-ответу. Вот я хотел бы спросить, а вот когда участники как раз приходили, и пытались или угрожали отдельным, значит, оклевшим начальникам, не пытались ли начальники этих предприятий в ответ нанимать бандитов или еще реагировать какими-то такими способами?
Ну, возможно, в этих ситуациях, о которых я рассказал, мысли посещали начальников. Они с нами не делились ими. Но дело в том, что при определенном умении делать такие вещи, в принципе, все эти вопросы очень легко решаемы. То есть мы вполне можем эти вопросы решать. Есть люди, которые умеют это делать, у нас достаточно связей, чтобы противостоять вот таким вот реализации таких вот мыслей, которые могут возникнуть у взорвавшихся начальников. Проще говоря, мы сами можем как бы выступить в роли этих самых бандитов, которые могут принудить тех бандитов уйти в тень. Вообще, как бы, у нас бытует такая мысль, что анархическое движение должно быть такой политизированной мафией анархического толка. И тогда оно будет достаточно сильным и решит много своих проблем. Вот РК стремится быть такой вот мафией в хорошем смысле слова.
Так, хорошо. И мне кажется, вопрос последний, который нельзя не задать, в связи с тем, что хотя бы в корпоративных СМИ последние месяцы полтора, и в российских в том числе, эта тема активно освещается, это по поводу выборов президента на Украине. Вот как вы, ну, понятно, что позиция может быть только анархическая, но есть ли у вас свои какие-то собственные наблюдения или комментарии по поводу всех этих событий?
Наконец-то Янукович стал президентом. Это отрадно, потому что он мой земляк. Шучу, конечно, шучу. Но дело в том, что как бы ситуация за прошедшие 5 лет, она поменялась кардинально в плане того, что кардинально в политическом смысле. То есть те, кто были изгоями 5 лет назад, оппозиция, там, представлявшая регионы, она теперь пришла к власти и торжествует победу. Опять меняются местами чиновники. То есть монета перевернулась с той же стороны, но это, другой стороной. Но это осталась та же самая монета. И в принципе, как бы больших перемен, например, не ждем от смены местами оппозиции и оранжевых революционеров. Вот это и те, они представители олигархических кланов, просто разноориентированных, и улучшения как бы жизни, естественно, не будет. Некоторые прогнозируют с приходом как бы донецкой мафии к власти, прогнозируют более ужесточенный режим политический. Некоторые товарищи, я слышал, расстроены по поводу смены руководства Министерства внутренних дел, потому что у нас было очень веселое руководство МВД, и, как бы, с Луценко было очень весело. Вот. Теперь поставят скучного, тупого чиновника, который не будет веселить народ, не будет драться с милицией, с полицией германской. Вот. Но на самом деле, если серьезно, конечно, никаких кардинальных перемен от этих выборов никто не ждал. Просто сменились одни политики, и одни олигархи сменились другими. И все будет так же, и линия борьбы наша не прекратится, пока мы не победим. Так что выборы – это всего лишь смена политических декораций, как это всем нам известно.
Так, ну все, наша передача, в общем-то, подошла к концу. Спасибо всем слушателям радио www.srisunited.org. До следующей пятницы. Значит, не могу пока сказать точно, выйдет ли она, и наша передача следующая, в 9 или в 10 часов вечера. Пожалуйста, следите за сайтом autonom.org. Все, спасибо всем, пока.